Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, сегодня с радостью я приветствую в студии нашего постоянного автора Владимира Савичева, в настоящее время редактора службы новостей канала «Россия». А в прошлом Владимир, известный профессиональный журналист, посетил ряд стран СНГ, Азии, Африки, работал на телеканале НТВ, «Культура», «Россия», в студии документального и исторического кино, был шеф-редактором службы информационных программ ВГТРК. И сегодня мне бы хотелось именно обозначить наш разговор как профессиональный журналистский взгляд на то, что происходит. Происходит в России, в мире, на те процессы, которые подчас не поддаются описанию, но поддаются такому вдумчивому, может быть, исследованию. Дело в том, что специфика нашей аудитории, и это подтвердил последний прямой эфир, который мы проводили, редакционный совет в прямом эфире, она заставляет нас выбирать авторов, которые могли бы на фактах объяснить, что происходит в мире. У нас люди часто не смотрят телевизор, не доверяют светским средствам массовой информации, поэтому Радонеж выкручивается и по возможности, как это порой бывает чудесным образом, мы даже более глубинные вещи какие-то вскрываем, которые не очевидны у других средств массовой информации. Я передаю слово Владимиру. Конечно же, сегодня мы живем ощущением какой-то надвигающейся перемены, революции, недовольства, как хотите называйте это. Многие сравнивают нынешний год чуть ли не с 905 годом, с революционным 17 или 16 и так далее и тому подобное. А вообще, Владимир, что, на ваш взгляд, человека искушенного происходит сегодня в России? Не говорим пока про весь мир, в России именно развивается некая ситуация, которая пришла сегодня и к нам.
Ну, вы сказали, что не поддается описанию, ее просто не описывают те, кто может это описать. Я не претендую на роль всезнайки, но вся штука в том, что весь мой творческий, журналистский путь пришелся на времена 90-е, и я волей судеба оказался в самом эпицентре событий, происходящих на территории бывшего Советского Союза. Я сидел в бункере с Гамсахурдией, я сидел в окопах Карабаха, я там лазил по темным улицам Бендер в Молдове с адъютантом Лебедя, который мне сунул макарку в карман и сказал: «Стреляй». Я говорю: «В кого?» Он говорит: «А вот кто у кого увидишь, того и стреляй». Вот. Я пил водку с Кравчуком, мне президент следующий Украины Кучма, мы с ним пили опять же водку у него в кабинете, и он мне играл песни свои на гитаре, пел, а будущий спикер Верховной Рады бегал нам за водкой. Я общался со всеми президентами новоявленными, и не по одному разу. Я видел развал Союза в режиме онлайн. Я видел, как работают наши партнеры. Иногда я даже пользовался ими, когда мы снимали фильм «Союз бывший» в 2001 году, к десятилетию развала Союза. Над нами конкретно издевались прибалтийские президенты новые, особенно в Эстонии мэри там был президент, их было два брата, один был коммунист, такой ярый советский человек, а второй вот был такой режиссер на телевидении на местном, и он стал президентом. И он нас держал трое суток, с баулами стояли у него под окнами, он ощущал что-то прям физиологическое наслаждение от того, как он нас это унижает. Но тогда я, как моя жена скажет, это удар ниже пояса, намного ниже пояса. У него в соседнем кабинете была такая очень высокая, метра два ростом, консул американский. И я к ней пошел, сказал: «Что за дела?» Я когда был спецкором «Аргументов», самой крупной газете в мире, на минуточку, 3-4 миллиона подписчиков.
Сейчас это невозможно представить.
Ну, это невозможно представить, да. Нам в Лондоне вручили серебряный диск как самой крупной газете в мире. А я был единственным спецкором. Поэтому многие двери для меня были открыты тогда. Я не понимал, зачем мне это. И вообще я был тогда дурак, если уж своими именами называть. Но вот Господь как-то руководил. И я пришел к ней и сказал: «Вы знаете, я тут на вас на баррикадах с Саюдисом-то, кстати, общался. Я с Ландсбергисом, с вашим-то, кстати, разговоры вел. А теперь мне новый президент свободный Литвы не дает интервью». Она рассмеялась, говорит: «Да, сейчас устроим». и устроила. Так что это так, маленький эпизод, лирическое отступление. Поэтому я немножко в курсе того, что происходит. И с внешней стороны, и с внутренней. С внутренней все гораздо проще, чем вам кажется. 905 год, это слишком сложно и далеко. Все очень просто. У меня друг, с которым мы вместе учились, однокурсник, Виталик Сундаков. Он известный путешественник, специалист по выживанию, академик всех мыслимых и немыслимых университетов, институтов. В одно время, там где-то в начале 2000-х или в конце 90-х, вот, извините, крышку унитаза откроешь, а там Сундаков. Вот по всем каналам, везде интервью. Я его встречал во всех посольствах, куда ходил там. Вот, он очень известный человек. Вот с Палкевичем сначала был такой польский тоже путешественник, он начинал с ним. Так вот, он путешествовал в том числе и в сельве Амазонки. И встречался там с местными аборигенами, людоедами, как они говорят там. Правда, никого неизвестно, кого они там съели. И очень много интересного рассказывал. И вот однажды он мне рассказал такой эпизод, что когда он туда, его предупредили, мы снимаем себе всякую ответственность, ты идешь туда, смотри, парень. Ну, он пошел. Пошел, его в лесу встретили двое. Ну, у меня, говорит, с собой было, как у нас у всех у русских, да. Он достал, что им дарит, бисер, стекляшки. Он, значит, одному, второму дал. Те поглядели, ну, хороший человек, как это? А по мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек. А тут третий появляется. Поглядел на все это дело, говорит, плохой человек. Говорит, почему? Тебе дал? Тебе дал, а мне не дал.
Что-то аналогии совсем не обнадеживающие, предисловие.
Те подумали и решили. А ведь действительно. И я понимаю, говорит Виталик, что сейчас меня немножечко будут убивать. У них просто все. Потому что если хороший человек, то живи. А хороший человек, ты что сюда приперся? И я вспоминаю детство свое, да? У меня, говорит, был брат, и он меня все время кидал. И так грамотно, потому что он был постарше, а я был такой новичок, дурачок. И я выхожу, например, с шоколадкой. А ему очень хочется шоколадку, он говорит, давай меняться. Я тебе машинку, а ты мне шоколадку. Я говорю, да, давай, классная машинка, пожарная. Он мне дает машинку, берет шоколадку, сжирает у меня на глазах. И теперь говорит, отдай мою машинку. Я говорю, ну это же моя машинка. И я как дурак понимаю, ну это же действительно его машинка, я отдаю. Тогда я быстренько выхватываю, говорит, у этих двух этот бисер. И они так поглядели, говорит, вообще вот у тебя было, у меня было. А пришел вот этот, и у нас не стало.
Он плохой человек.
Конечно. Вот это примерно объясняет все то, что происходит у нас внутри страны. Конечно, там вокруг есть много, так сказать, наростов, каких я могу рассказать. Кто у нас представляет основную массу оппозиции, так называемой? Оппозиция. Творческая интеллигенция, так называемая, да? Так называемая. Интеллигенция вообще так называемая. Потому что я в свое время специально провокацию такую сделал на Русской народной линии, опубликовал, взял вехи, веховцев, как они выступили, кстати, после 1905 года, где выступили самые известные умы того времени, такие как Семен Франк, известнейший на весь мир с мировым именем философ, отец Сергей Булгаков, православный философ и публицист, там Гершинзон, чем люди совершенно разных вероисповеданий, так сказать, настроений и прочее. И я отошел, я отредактировал очень сильно. Вот ее можно почитать на Русской народной линии, там, мою фамилию забить и посмотреть, и сказать, что там про вехи чего-то. Я разбил это все дело, там, отношение к государству, отношение к религии, отношение к философии, отношение к жизни и так далее. Просто я все их мысли объединил, так сказать, под единой рубрикой. Они все говорили об интеллигенции. Говорили не о том, что именно интеллигенция устроила вот эту всю бучу. Интеллигенция. Я объездил все войны, которые были на постсоветском пространстве. Я это видел воочию. Слава Богу, я никогда не брал в руки автомат или там что-то. У меня был вот такой вот приборчик, который у нас на столе лежит. А со мной был друг мой, фотокор из аргументов. Ну, короче, он был фотокор, он хоть снимал. А я только записывал, как пули у меня летают над душами, на диктофон. Так вот, мы с ним лазили там везде, по всем этим вот местам. И в частности, например, в Грузии, как это любопытно происходило. Я хочу сказать, что именно интеллигенция местная, причем она не местная, везде интеллигенция не местная, потому что они живут в Москвах, Питерах, Парижах. И когда там начинается буча, запахло свободой, вот они тут слетаются туда, как бы так сказать, ну, скажем, как пчелы на мед, не будем говорить по-другому, как пчелы на мед, сладким запахло.
А зачем, Владимир? Ведь это не бисер, не блестки.
Движуха, романтика. Вот собралась компания, я скажу, там, кто там был, ну, кого помню. Там была Лана Гугуберидзе, известная, да, был и Асселяне, режиссер. Вот не помню, мне почему-то кажется, что он там был. Почему? Потому что мне запомнились его слова, он какой-то мне показался полудурочный, потому что все время говорит, нет, нам надо снимать вторую серию покаяния, пятую, 25-ю серию покаяния и так далее, и так далее. Там был еще премьер-министр Сигуа, я даже фамилии помню, был министр обороны Тенгиз Китовани, ну и вот такая вот публика, плюс еще кто-то из интеллигенции. И все говорили, а Гамсахурди сел в бункер, а я из бункера, то там мне стихи свои читал этот безумный человек, у него действительно безумные глаза совершенно. Я пошел к нему, потому что пришел какой-то шкет молодой, будущий журналист, и с такой подколом, таким, а мы вот там ракету одну вот там выставили, сейчас по вам будут стрелять, вы как себя чувствуете, какие у вас эмоции и ощущения, как вы сейчас вот если мы вам стрелем, как вы себя ощущаете? Я думаю, надо пойти к этим придуркам и посмотреть, что они там делают. Пришел. Они были все в дупель пьяные. То есть никто не мог вот так с микрофончиком, значит, я вернее, с микрофончиком, с диктофончиком, никто не мог лыко связать в него. В том числе и Лана, Гугуберидзе, и даже премьер-министр. Только Тенгиз Китовани, министр обороны, мог членораздельно все мне рассказать. И я запомнил, что Лана Губеридзе мне говорила, Володя, вы не понимаете, у нас такая, я думал, у нас такая, а у нас такая молодежь, посмотрите на эти одухотворенные лица. Это... Я говорю, Лана, вы завтра захлебнетесь в крови, понимаешь? Что вы очнитесь, вы что делаете? Ты не понимаешь. Через два дня случились первые жертвы и понеслась. Я потом с ней встретился, говорю, ну как? Она так махнула рукой и пошла. Мне один дядька, старый, в деревне там я где-то был, не знаю. А, я приехал, мне сказали по поводу осетин. У нас осетины мы не трогаем. Выглядело это так. Притащили мне какого-то дохлого, зачуханного одного осетина за шкирку. Деревенские парни крепкие. Вот осетин, видишь? Видишь, он живой. Да, я осетин. Вот это вот, да? А потом дедок один, значит, пошел вино меня угостить. И говорит, сынок, с этой нацией все кончено. Они все снаркотились, и больше здесь ничего не будет. И действительно потом, с кем я потом познакомился вот из окружения, они все приехали в Москву, кто-то в Париж, почему-то они вот Францию очень любят. И они все умерли от наркоты. Потому что около метро сидели на корточках вот эти 15-16-летние юнцы, курили травку, все курили поголовно, действительно, курили. И, может, еще ширялись, я не знаю. А, ширялись, почему? Потому что, когда я поехал на позиции грузинских войск Цхинвала, а он в такой низине, и вот поверху вот этой вот впадины были расставлены огромные стальные листы толщиной в сантиметр с прорезями, бойницами. Так вот эти вот подонки малолетние, накурившись травки, приезжали на выходные пострелять. И кладбище детское, номер школы второй или пятый, я уже не помню, оно росло на глазах, детей убивали. Понимаешь? И потом вот эти вот люди, они выросли, и теперь они вот там все. Что от них ждать?
Ну, это очень страшная картина, она какая-то безрадостная и бесперспективная.
Абсолютно. Что касается новообразованных стран, шансов нет никаких. Я уж про Украину вообще молчу. Я сколько там сидел в этой Верховной Раде и слушал эти все бредни, ну это вот цирк. Там не было никогда, я не увидел ни одного человека, который хотя бы отдаленно был похож на какого-то серьезного политика. Я не занимаюсь там вот этими делами уже там с 2000-х лет. Может быть, там, хотя с другой стороны, кто там мог родиться вот в этом бедламе, который они там устроили?
Владимир, ну тогда вопрос риторический, конечно, но он очень важный. Ведь мы прекрасно понимаем, хотя бы мы знаем это из истории, что политиками не рождаются, тем более не рождаются государями, не рождаются отцами нации, скажем так. Но готовят к этому, и готовят долго, идет династическое преемство и так далее и тому подобное. Тогда в таком случае, как вообще развиваться в сегодняшнем пост, мы понимаем пост, каком обществе?
Значит, с определенного времени у нас был, как вы знаете, биполярный мир, да? После того, как мир разделился на тех и этих, мы как-то все вот так вот болталось, вот эти весы туды-сюды, значит, плавали. Не буду утомлять, как это все прекратилось. В 91-м году со временем чаша их стала потихоньку перевешивать.
Мы стали своими почти.
А нет, нет. В 91-м мы не своим стали. Мы глупо решили, что ну а чё велосипед-то развивать? Вон рынок и это. Ну давайте как люди-то поживем, да? Мы хотели все пожить как люди, думая о том, что сейчас мы вот это вот. Никто не думал, что мир перевернется. И вот из двух чаш образуется вот такая вот вертикаль мировая. Пищевая цепь, на самом деле.
Нет, ну желание это вполне объяснимое и вполне закономерное пожить как люди, потому что очень многих достало то, чем мы поминаем в кавычках Советский Союз. Ну, многое было, с чем можно было расстаться, правда?
Ой, Николай, вот...
Все-таки.
Нет, я сейчас объясню. Дело все в том, что вот эта тема настолько глубокая и обширная, что каждое слово, оно цепляет за собой целую теорию. Вот вы сказали «Советский Союз». Вы ставите знак равенства между советским и коммунистическим? Это одно и то же?
Ну, сейчас так считается.
Нет, как считать, меня не интересует. Как есть, как вы считаете, советское и коммунистическое – это одно и то же?
Я думаю, что нельзя все красить одной краской. И Советский Союз, он всегда был разный.
Хорошо, задам другой вопрос. Есть три понятия – национализм, нацизм и фашизм. Что у них общего? И в чем отличие?
Ну, я думаю, что наше прошлое все-таки с первым ассоциируется.
Нет, нет. Отвечайте на вопрос, пожалуйста. Что общего между национализмом, фашизмом и нацизмом? Вот вы, представители образованного культурного общества, это к вопросу о Советском Союзе. Когда народ собирается выяснять какую-то проблему, ученые, они договариваются о терминологии, о методологии и о прочих таких вещах, которые позволяют изучение темы в каких-то рамках, как в микроскоп, да? Не просто вот рассматривать сквозь мутные очки или там вот эту вот какую-то одну точку изучать, а позволяют взглянуть объемно на проблему законами, выработанными уже наукой, так сказать, подходы, определения точно и терминология. Так вот, фашизм, нацизм и национализм – взаимоисключающие вещи. Вообще. Потому что и Муссолини, который, как известно, так сказать, был апологетом фашизма и его, так сказать, родоначальником, и Гитлер, они сильно обижались и возмущались, когда люди пытались как бы их вот соединить и говорить, что вот нацизм, фашизм – ничего общего. Так вот, фашизм это во главу угла ставит государство. Все во имя государства, все для государства. Он абсолютно терпимо относится к нации, к нациям. Если ты работаешь на государство, ты не эллин, не еврей, там, не иудей, не православный, ты молодец. Да?
Твой вклад приемлется.
Абсолютно. И чем больше ты вкладываешь, тем больше тебе почет. Нацизм напрочь отвергает не только нации все, он отвергает само государство. Гитлер говорит, что государство – это позавчерашний день. Все. В нацизме главная раса. Раса господ-управленцев. Вот что такое нацизм. Там нации не играют тоже роли. Национализм – это вообще вот возвели в ранг какой-то доктрины, какой-то науки. Фигня это все. А национализм – это адреналин. Вот пошел ты с женой на улицу, к тебе бандиты, Тебе, чтобы им навалять, тебе адреналинчик вкапывается, ты говоришь, ну-ка я вам сейчас. Дал одному, дал второму. Успокойся, жена поцеловала, Коленька, успокойся, пришел домой, рюмочку выпил, и весь твой национализм пропал. Понимаешь? Когда стране, когда народу твоему живущему в твоем доме угрожает, адреналинчик поднимается, ты говоришь, да я вас сейчас порву. Сошло это, и все. Я в свое время, когда мы делали фильм, замечательный, кстати, фильм, «Четыре солдатские медали», это о взятии Берлина, Кёнигсберга, Будапешта и Вены. За победу там было много, а вот за взятие это как бы отдельная была тема. Я объездил нашу страну, искал, мне надо было найти четырех людей. Ну, там ценз был, конечно. Ну, по возрасту, чтобы он что-то говорил, чтобы у него какая-то правда была, да, интересная, чтобы он выглядел как-то. Чтобы он обязательно был окопником, а не толовой какой-то крысой. Чтобы он не был офицером, чтобы он был простым солдатом. Чтобы он больше никогда за границей не был. Вот такой был ценз. Более 1000 интервью, Коля. Я про войну знаю все практически. Представьте, от Калининграда до Магнитки, до Челябинска. Вот я путь такой проделал. И я четвертого не нашел. Можете себе представить? Нашли, все равно вынуждены были взять из Москвы. Хороший мужик. Посмотрите этот фильм. 4 солдатские медали, Алексей Денисов, автор. Меня поразило, как они рассказывали, как они вышли после войны. Вот эти люди, они мне такие жуткие вещи про войну рассказывали. Но как только это кончилось, все. Все закончилось сразу. Говорит, бабы вообще, говорит, мы вот смотрели на них, как они могли вот так быстро из сапог вылезти, из этого вот полушубков этих, одеть свои крэп-жоржетовые и крэп-дышиновые платья, намазать губы и пошли. Нарожали детей с колясками. Вот эта тетка там ножом горло резала, снайперша там стреляла. Это была медсестрой, таскала на себе, ее там материли, ее там что только на себе мужиков по 80 килограмм таскала. Женщины, все прошло. То есть вот этот национализм, патриотизм, когда там кто там писал, что пока печатали дерьмо немецкое, вот они немцы, вот. Понимаешь, это вот инъекции делали такие, национализма, чтобы народ, так сказать, возбуждался. И все прошло, все нормально. Национализм не нужен больше. Все говорят, бывает правильный национализм, не бывает неправильного национализма. Бывает шизофрения, когда человек себе нарочно начинает колупать вот эту вот язву, когда себе специально начинает, значит, ширять себе в бедро вот это вот чего-то, и вот себя заводить, и это, извините, к психиатру. Психиатр – это больной человек.
А каков итог? Я с трудом понимаю, к чему мы ведем наш разговор.
Я к тому, что мы начали с того, что, ты говоришь, Советский Союз. Когда нам надо определиться, о чем речь? Я к тому, что ничего общего между советским и коммунистическим, за исключением тем рамок, которые коммунисты всунули себе вот это все советское, задушили и поглотили в свое управление, ничего нет. Почему? Я объясню простую вещь. Одной цитатой, причем кого? Троцкого. А все-таки прав был Муссолини, когда в «Газетта Деталия» написал, что никто так не воевал с коммунизмом и уничтожил столько коммунистов, как Сталин. Вуаля! А его проект Конституции, о котором почему-то все так молчат, 1936 года. Что ты знаешь про нее, например? Про Конституцию 1936 года.
Я никак не опомнюсь от предыдущих ваших слов, Владимир, что ж получается. А я говорю, проект Советский Союз был направлен изначально для того, чтобы уничтожить само понятие коммунизма.
Почему само понятие коммунизма? А что такое коммунизм? Мне кто-нибудь может объяснить? Что такое, вот все говорят, коммунизм? Что такое коммунизм?
Однако же с падением СССР рухнула именно идеология, которой мы придерживались, или которой активно насаждалась. Ну как же, все студенты обязаны были это изучать, мы все стремились. Это был некий рай земной, который, собственно, был нашим целеполаганием. Разве нет?
Может быть, там в 30-е годы кто-то и верил про рай земной?
Ну, верили все меньше и меньше, и к концу разуверились.
После Великой Отечественной войны, в которой родился советский народ, собственно, по большому счету никто не верил.
То есть до войны был СССР коммунистический, а
да,
после войны...
Он был, опять, коммунисты и большевики. разные абсолютно вещи. Абсолютно разные вещи.
Но не очевидные для большинства, правда?
А потому что никто об этом не говорит. Как я вам сейчас сказал, вот вы грамотные люди, работаете в средствах массовой информации. Вы не знаете, чем отличается нацизм от фашизма.
Но все-таки я поборюсь еще за терминологию. Давай. В таком случае мы можем говорить, что сегодня у нас такой хитрый либерализм, или я уж не знаю, автократизм, который мало-помалу приведет нас к державе.
Значит, Коль, я вообще против всяких измов. Измы придумывают в двух вещах. Одни придумывают их глупые люди для того, чтобы, не имея объяснений, просто как бы наклеить ярлык. Вот это изм.
Ну хорошо, вы же не отрицаете, что у нас сейчас демократия.
Нет, конечно. У нас нет никакой демократии, не было и не будет.
Но по сути.
По какой сути-то?
Ну, у нас демократическое общество.
По какой оно сути, Коль? Хоть одну кусочек этой сути назовите.
У нас президент, у нас выборная система, двухпалатный парламент и так далее и тому подобное. Изм.
Вот назвали. Я тебе скажу, что в 1953 или 1954 году товарищ Сталин сказал: друзья мои, мы до сих пор не знаем, что мы построили. 1953 год. И говорит Сталин.
Он правда не знал?
Он не только не знал, он сказал: мы не знаем, что мы построили. И если мы не найдем определения тому, что мы построили, в ближайшее время у нас ждут большие неприятности.
Но мне кажется, суть всегда важнее определений, правда? Вот сейчас мы живем в каком обществе?
Объясняю, в каком обществе живем. Мы в 91-м году сдали свою страну в полон. Никто почему-то не вспоминает. Вот на самом деле разобраться вот в этом месиве того, что происходит и внутри, и снаружи, очень тяжело. Но я как профессиональный информационщик, а информацией я занимаюсь всю свою сознательную жизнь, больше 30 лет, я всегда смотрю, откуда растут ноги, раз, и во-вторых, я ловлю какие-то знаковые изречения знаковых людей, которые помогают мне понять вектор или определить, так сказать, местоположение той или иной вещи и происхождение того или иного понятия. Когда наш замечательный Виталий Чуркин, погибший на боевом посту в городе Америки, бодался там со всей этой сворой во всех инстанциях, что замечательно, потрясающе красивая женщина Саманта Пауэр, такая вот, она нависала над ним и орала замечательную фразу: «Вы не имеете права себя так вести, потому что вы проиграли!» Понимаешь? «Вы проиграли, поэтому вас поставили, как это сказать, у борцов это называется партер. Вас поставили в этот партер, взяли на удушающий, и любое ваше движение незаконно, а любая ваша попытка ослабить воспринимается как агрессия, вы агрессивно себя ведете.
Владимир, ну это игры политиков. Население в 90-е годы, население, уж во всяком случае, я не думаю, что было настолько причастно к развалу СССР. Тогда не было соцсетей, не было мобильной связи, не было такой организации. Была всего лишь навсего некая рефлексия, усталость от того, что происходит. Усталость от застоя. Вы будете противоречить?
Конечно. Во-первых, никакого застоя не было.
Но люди воспринимали это именно так.
Когда понимали. Люди все прекрасно знали, откуда застой идет. Народ, вот мой отец, 4 класса церковно-приходской. Когда первый раз увидел в телевизоре Горбачева, он ничего о нем не знал. Он проходил мимо, а потом так кинул взгляд, минуту послушал, махнул рукой, говорит: комбайнер. Все.
Ну и про Хрущева также говорили.
А он и был. Он и был кукурузником, а этот был комбайнером. А про Сталина так никто не говорил.
Потому что боялись.
Да нет, Коля.
Не боялись?
Нет.
Никто не боялся Сталина?
Нет. Я тебе скажу, я не знаю, кто боялся. Видимо, тот, кому было за что бояться. Вот среди всей моей родни, вот отец опять же, да, отец мой, пришел с войны, его ранило тяжело, очень тяжело. Они жили в Кашире, она такая на горе вся. И вот пришел пацанчик, 22 года, на костылях, с тяжелейшим ранением, они были в окружении, с тяжелейшей язвой, они жрали селедку и клюкву на протяжении 2 месяцев, пока в окружении были. И вот он такой вот пришел, дедов всех отцов убили, у бабки, у тещи его, у моей бабушки по линии матери, 7 человек детей, крыша худая, корова сдохла, и он ну что, ему говорит, ну поди хоть этому к военкому, там, военкому, там, скажи. И он вот на этих костылях, вот в эту гору полез, значит, к этому военкому, пришел, а тот сидит, жрет. У него, значит, стол, Сталин за спиной, коньяк, тушенка. И говорит, ну вот у меня такое положение. Он говорит, нет, сынок, ничем тебе помочь не могу. Хочешь, вот, выпей тушеночки. Говорит, нет, говорит, отец, говорит, сам ешь. Заплакал и ушел. Пришел, он никогда никому не жаловался. И это поколение, вот заставить его о чем-то просить. Ну, кто-то, видимо, такая обстановка была безысходная. Кто-то сказал, напиши письмо Сталину. И он написал. Через неделю вот этот военком жирный бежал к нему бегом. Сынок, чего тебе? Это, то, все. И дали и корову, и крышу покрыли. И ты вот убеди. Я с отцом до крови спорил, понимаешь, до хрипоты. Какой Сталин упырь, какой он, значит, это... А он мне говорил, дурак, ты подрастешь, поймешь. Ну, чего я могу понять? Да вот же, говорю, да вот же журнал «Коротич», «Огонек» тут все.
Но это дежавю. На нынешних пресс-конференциях президента России выясняются также практические вопросы, которые решаются мгновенно, по звонку, после выступления президента. В регионах, на местах, но те, которые обсуждаются, они решаются. Но ведь это не говорит об эффективности системы управления современной, правда?
А какая может быть эффективность в современном управлении, если весь аппарат вот этого управления остался тот, который заложила оккупационная власть? Откуда может быть эффективность? Это надо Путину еще памятник поставить за то, что он с таким аппаратом, это, кстати, стиль Сталина был. Он же тоже был абсолютно идентичная ситуация, как у Сталина у него. Вокруг него были большевики вот эти, те еще. Понимаешь?
Их уже нет.
Я про Сталина говорю. И
нет, про... нет, я про Путина. Все-таки окружение изменилось с 90-х.
Абсолютно не изменилось. Абсолютно не изменилось.
До сегодня?
Знаешь, вот у нас журналистики нет, к сожалению. А если были, они бы изучили бы, например, такой вопрос. Вот за последние, сколько за последние два года было изобретено различных всяких законов, внедрено, подзаконных актов, наложение новых штрафов, порядков, условий и т.д. и т.д. и т.п. По всей линии жизни, по всей, ведь достали, причем как достали, всех грибников, рыбаков, дачников, а уж автомобилистов до сих пор продолжают. Год назад, перед прошлым или перед этим Новым годом, не знаю, ГИБДШ сказали, мы не примем больше ни одного, уже народ задолбали. Их продавили, нет, вы давайте еще скоростной режим вот этот с двадцаточки уберите на десяточку. Понимаешь, и продолжают это все. И по гаражам, и по стоянке во дворе. Не важно, что этого не будет, но это постоянно вкачивается, вкачивается. Я сам рыбак, я раньше ездил на рыбалке регулярно. Все водоемы пустые. Zero. Ноль. Никого нет. Почему, спрашиваю, никто не ездит? А, говорит, обалдели. Говорит, приходит с женой, с ребенком. Приходят мужики с линейками и начинают мерить хвосты. Если у тебя 14 сантиметров, ну-ка, 5 тысячоночек сюда отстегнул. А разрешается только до 15. С 15 брать.
Я вспомнился история с поваленными сухими деревьями, когда кто-то там
наковырял. А со скважинами вытащили закон 92-го года.
Владимир, это немножко не имеет отношения к нашей беседе. Я повторюсь, все-таки такая судьба, значит, выдающихся лидеров. Ну, пусть Сталин и Путин, который следует ему во многом, я смотрю, даже внешне. Но, тем не менее, что же такая получается парадоксальная ситуация, что народ не принимает, окружение не приемлет такого гениального руководителя? Почему? Почему окружение всегда мешает таким руководителям?
Легкую, понимаешь, объясняю. Когда приходит оккупационный режим, в виде, в данном случае, американцев, они создают абсолютно определенную вертикаль власти, где наверху олигархат, у нас же какой у нас капитализм-то, ребят, олигархический, и до сих пор он олигархический. Путин обвиняет в том, а что это у тебя, друзья, все олигархи? Извините, если вы выходите биться с рыцарями, вы ему кого, лучников, что ли, каких-то, или легкую, так сказать, пехоту, что ли, ему под это подсунете? На ваших олигархов у нас есть наши олигархи.
И что же, получается, президент не обладает абсолютной властью?
Какая абсолютная власть? Я же начал со Сталина. Он пытался в 1936 году провести конституцию новую. Что было в этой конституции? Выборы всеобщие. Что значит всеобщие? Значит, все попы, недостреленные аристократы и офицеры, все тайные. Они в тайную выбирают. С чего начался террор? Бегом, пачками побежали к нему товарищи большевики. Вот с такими портянками врагов народу. Говорит, ты что, какие тайные всеобщие выборы? У нас же врагов, ты посмотри, сколько врагов. У нас Никита один в Подмосковье, которым он управлял, 18 тысяч кулаков нашел, которых там не было никогда. Их надо расстрелять.
И Сталин поверил.
Сталин услал его на историческую родину, на Украину. Но и оттуда он ему прислал и вот эту вот телеграммку, я роюсь в архивах, так сказать, партийных, держал в руках, где написано. И она ее часто очень сейчас повторяют, да? Но тогда об этом еще как бы мало кто знал. Товарищ Сталин, Украина шлет вам 12 тысяч расстрелянных, а Москва утвердила только 3. Разберитесь, пожалуйста. Синим толстым карандашом, вот так наискосок написано, уймись, дурак. Так вот, Сталин, такой могучий и великий и ужасный Гудвин, не смог протащить эту свою конституцию новую. А почему он ее не смог? Потому что коммунистическая партия упоминалась там в разделе 125, в разделе «Общественные организации», которые ни к политике, ни к экономике никакого отношения не имеют, а занимаются только идеологией и кадрами. Ну ладно, 36-й год, но в 44-м году, когда Сталин был второй после Бога, они и тогда ему не дали ее провести. И тогда он не смог это сделать. Вот по этим хотя бы фактам и судите, насколько он был всемогущ.
Ну что ж за вездесущие и всемощные они, которые сегодня парализовали буквально всю нашу выборную, политическую, экономическую, хозяйственную систему. Где эти они?
Они везде абсолютно. Везде. Я же говорю, что оккупационный режим создает определенные, так сказать, условия для того, чтобы, так сказать, вот люди заняли свои места и получили при этом определенные преференции. Посмотрите, что у нас происходит. Ну, олигархат, да, понятно. Какими, так сказать, делами они заправляют. Чем денежки, все туда. Предприятия, все там регистрируются. Им не разрешается здесь. Да? Затем идут все обслуга, законодательная власть. Посмотри, что у нас за депутатский корпус. Сейчас немножко начал как-то вот исправляться.
Но закон об иностранных агентах.
Ну, это я не про законы. Я про, как бы вот, про отношение, так сказать, к стране, не как к корыту. Немножко меняется на глазах это все. Законы какие-то стали применять.
То есть это уже президент действует?
Ну, это вообще, и он в том числе, он руководит этим процессом.
Но ему не дают.
Конечно, не дают. Ну, конечно, как вот анекдот такой, когда самолет летит со зверушками, со всякими, и вдруг начинают там всякие фортеля выкидывать, туды-сюды. Звери сбегают в кабину пилота, а там ворона сидит на штурвале. Он говорит, ты что здесь делаешь? Он говорит, я выпендриваюсь. Мы тоже хотим. Прыг на этот руль, а самолет опа, колом, и вниз. Она форточку открывает, летит рядом и говорит, прежде чем выпендриваться, надо летать, научиться. Вот мы только-только сейчас, создав вот это все оборонную нашу, мы только-только заявили о том, что мы можем подпрыгнуть и немножко пролететь. Крылышки подрезаны со всех сторон и продолжают резать. Так вот, если разбирать всю вот эту вот структуру, которую насадил нам режим, посмотри, кто. Все категории лиц, которые непроизводительны. А это кто там? Представители искусства, спортсмены, шоу-бизнеса.
Кровососы.
Нет, почему? Мы же сами им деньги несем. Мы же им сами деньги несем. Да, кровососы из государства, совершенно правильно. А тут громче всех кричал Райкин про то, что караул. Он, извините, чуть не по миллиарду в год получал на свой театр. Чуть ли не по миллиарду, и все они получают.
Владимир, я задал одному своему собеседнику, Виктор Аксёвич, да, был на студии, вопрос, который остался, собственно говоря, без ответа. Вот мне интересно, как вы ответите на него. Виктор, в частности, сказал, что шоу-бизнес, искусство, культура были отданы на откуп олигархам, и президент знал об этом. И не вмешивался. У них была такая обоюдная договоренность, что он не вмешивается, так сказать, в область идеологическую, и они творят там все, что хотят, лишь бы они возвращали деньги в фонд, в бюджет, государство, и государство обрастало бы мясом, что называется, до поры. Но я возразил тогда, что даже несколько месяцев вот такой антикультуры, на телевидении в том числе, они угробят культуру навсегда. А у нас десятилетиями продолжается засилие этой поп-культуры, в частности, что президент не знает об этом.
Президент знает обо всем. вы не знаете его полномочий. Потому что когда я начал изучать вот вопрос со Сталиным, я в первую очередь задался вопросом, а какова была система власти в то время и какими полномочиями обладал товарищ Сталин? Оказалось, никакими.
А президент обладает, по-моему.
Это как у нас, знаешь, все считают, Центробанк, что это Центробанк? Вы читали его устав? Почитайте. Много интересного для себя откройте. Никакого отношения он не имеет ни к стране, ни к президенту, ни к правительству. Он подчиняется Международному валютному фонду.
Ну вот об этом мы слышали.
Но это вы потом уже услышали. Потому что я об этом говорил там вон профессорам, которые в институтах преподают. Я говорю, лучше студентам расскажите, кому ЦБ у нас подчиняется. Взял из интернета, списал устав.
Хорошо. Революционный воздух, вот эти моменты, вот эти исторические лакуны, когда происходит революция или предреволюционная ситуация, вот эти моменты, когда необходимо, в том числе и деятелям культуры, как вы сказали, подышать этим воздухом свободы, ощутить вот этот вот энергетический запал и так далее и тому подобное, получить свой заряд. Это что? Это вампиризм какой-то? Или что это? Циклы определенные? Или это, я не знаю уже, как назвать.
Как говорит мой друг Михеев, заочный. Потому что мы с ним практически одинаковые люди.
Только что был в нашей студии.
Ну вот. Мы с ним абсолютно одинаковые. Она у меня уже и смеется. Говорит, ты утром скажешь, а потом я в радио слышу, что Михеев говорит. Дело все в том, что у нас с ним абсолютно идентичные биографии. Меня так же, как и его, отсылали в Америку учиться вот этому всему. Понимаете? Ну только как бы не в коней корм. То есть. Не все были как Дима Быков, который со мной тогда ездил и проходил там службу в специальных организациях типа American Information Agency. Да, ЦРУшных, где как раз вот рассказывали, как надо организовывать выборы, как СМИ должны работать в условиях, так сказать, ими созданных и так далее, и так далее. Поэтому я немножко разбираюсь, да, на то время, вот ты говоришь, как это так происходит, на то время сотни институтов, ну, по-моему, 260 мне называли цифру, работало на Россию практически с неограниченным финансированием. Это 94-й год, на минуточку, а сейчас... Сколько их? Кто считал, как говорится? Понимаешь, дело не в том, что революционную ситуацию, как мы видим, можно создавать вот с полпинка. Можно табуретку выбрать президентом. Какой Навальный? «Комсомольская правда» проводила рейд по состоянию дорог. Один журналист привел такой хороший, мне понравился приемчик. Он взял из выбоину, нашел какую-то огромную на дороге. И от имени этой выбоины стал, значит, рассказывать, значит, нашим телезрителям или там телеслушателям, или просто читателям. Он просто стал рассказывать, о чем происходит. Вот как машина сломали колесо, как приезжал начальник, как приехали какие-то чумбейцы и завалили это асфальтом в лужу прямо мне там насыпали, говорит, на голову. И что, я это выплюнул, и опять дышу хорошо, колеса, значит, ломаю и так далее. Письма стали писать этой выбоине. Письма. Я думаю, что если дальше раскручивать, там же выбрали кого-то, вон, не помню где, кого-то выбрали, какого-то не то робота, не то, не знаю, какую-то неведомую зверушку.
Народ наш свят и добродушен.
Вот этим тоже очень пользуются, очень пользуются. Я говорю, что они работали, Николай, вот не поверишь, по церкви, по еде, по одежде, по выпивке, по театрам, по всему, вот по всем спектрам нашей жизни. И везде они свои технологии развивали. И все это внедрялось. Люди внедрялись. Люди очень тщательно отбирались туда. Посмотри, что со средствами массовой информации. Да? Все негодуют. А что это вот эхо Москвы?
Да.
Да. Вот, кстати, что эхо Москвы? И почему ее содержит государственная компания? И никто ведь не объясняет. Никто не сказал. Ребята, а вы знаете, кто является главными акционерами этой государственной компании? Зарубежные товарищи, которые на своих собраниях сами решают, куда и сколько тратить свои деньги. Сколько на дивиденды себе, сколько, значит, на средства массовой информации, на футбольные клубы и прочее. Вы думаете, Миллер это лишать?
И все-таки, все-таки до сих пор они не названы иностранными агентами.
А как они могут быть не иностранными агентами, если они иностранные как бы по природе своей? Что их называть-то? Что их называть-то? Иностранный агент... Это человек, который получает деньги из-за рубежа и на эти деньги проводит какую-то деятельность здесь. А те получают деньги здесь.
Национальные вот агенты. Вот национальные.
Там иностранными агентами могут быть, а у нас они здесь как бы никто, они акционеры, инвесторы.
У нас остается, к сожалению, 10 минут. Я бы говорил и говорил, мы только начали, и вот времени уже нет. Как всегда так бывает, когда интересный разговор. Но мне нужны рецепты, и нашим слушателям нужны рецепты. Нужен анализ событий, которые происходят сегодня. Но ведь не настолько некомпетентна наша власть, чтобы даже сегодняшнюю ситуацию не использовать для того, чтобы, во всяком случае, объяснить человеку, читающему только картинку, что все у нас еще имеет какую-то перспективу. А мне порой создается впечатление, что все делается наоборот, чтобы народ взбунтовался, вышел на улицы, продолжал критику свою, совершенно часто необъективную, выбирал себе каких-то идолов в числе живущих вот этих вот символов эпохи и так далее.
Ты абсолютно прав, Коль. Все делается для того, чтобы создать протестный электорат, протестное настроение и протестные действия. Все делается. Только кем? Ты вот говоришь, не настолько наша власть некомпетентна. Наша власть, если мы имеем в виду власть, которая действительно все-таки руководит страной, она суперкомпетентна. Супер, потому что, еще раз говорю, в таких условиях, когда вся практически пресса, а я знаю, что я говорю, не пресса, а вообще СМИ, они могут только в исключительных там каких-то случаях подвергаться жесткому рулевому управлению. Во всех остальных случаях они работают так, как надо. И так, как надо, не... зачастую, а может быть чаще всего, а некоторые вообще как бы никогда, не в пользу страны и власти, которая, кстати, эту страну тянет. Понимаешь? Поэтому сегодня, как все говорят, пост правды, сегодня у нас время, пост правды. Сегодня можно все, что угодно говорить. Вот все смеялись над Псаки. Это дурочка, то ляпнет чего-то, то выйдет в одном ботинке, а в одном сапоге. Да, там. И все знают, вот Псакинг, Псакинг. Нет, это вам специально, это такой технологический ход, когда там говорят, мы будем делать все, что хотим. Вот хочу, побреюсь на половину головы, хочу вам скажу, что Австрия – это Австралия, и вы будете это лопать, и не посмеете ничего сказать. Когда мы снимали фильм про бомбардировку Дрездена, тоже, кстати, классный фильм, в Фраункирхе стоит... крест, который рухнул вместе с куполом, когда она горела, и он весь искореженный такой весь. И мне глава этой церкви, как он называется, пастор у них, говорит, вот там англичане, значит, вот реставрировали вот этот крест, который там был, поставили вот тут, а он здесь рядом с, как у них там это называется, я не знаю. А американцы скинулись и нам золотой крест новый поставили. Я говорю, ну золотой-то ладно, а вот этот, я говорю, вы что с таким пиететом к этому относитесь? Он говорит, ну вот, как бы, как вот покаяние, как... Я говорю, а мы как раз снимали о том, как англичане что там творили. Это же жуть просто. Просто жуть. Американцы к утру туда прилетели, 1000 самолетов отбомбилось, а еще 500 прилетело, кстати, а бомбить уже нечего, там все сгорело. Люди, спасшиеся с детьми, со стариками, со скарбом каким-то мелким, по берегу реки метались, так эти твари на бреющем полете их расстреливали. Один самолет, говорит, даже кувыркнулся, потому что зацепился за машину с баулами. И я им говорю, ребят, а вы никогда не думали, что это они вам поставили этот крест сюда, чтобы вы никогда не забывали и не дергались? И если вы еще дернетесь, то они вам вот это как напоминание вам о том, кто тут хозяин. И пастор так задумался, говорит, я никогда об этом не думал. Я говорю, вот и подумайте об этом. А молодой, кстати, органист, представитель ЛГБТ, с пафосом говорил, мы плохие, мы такие, вот так нам и надо, так нам и надо, мы должны каяться, каяться, как товарищ грузин, который все там 25-ю серию покаяния все собирался. Вот такая вот история.
Ну, мы говорим на православной радиостанции, и, конечно, мы люди православные, мы из-за всего должны извлекать какую-то практическую, я имею в виду духовную выгоду, и размышлять в этой сфере. Владимир, вы ведь очень много беседовали и общались с нашими старцами, с нашими людьми церковными, которые, так сказать, смотрят сквозь эти временные события, в перспективу, в духовную, я опять же повторю. Вот для чего все это делается с русским народом, с нами, в частности, происходят события по определенной спирали все же. В исторической ретроспективе, если смотреть, спираль такая существует. Это не мои слова, слова наших авторов. А к чему, собственно, Господь нас готовит, призывает или же наставляет вот этими событиями? По сути, ведь мы ничему не научились с тех прошедших 100 лет. Мы опять наступаем на те же грабли, мы опять выбираем земных правителей, мы видим, что власть часто находится в руках людей, негодных с точки зрения божественного промысла, и так далее, и тому подобное. И тем не менее, мы вновь создаем себе кумира, преклоняемся перед хозяевами, и так далее, и тому подобное.
Я не знаю, кто там преклоняется перед хозяевами, и кто считает себя хозяев. Я как православный человек, у меня один хозяин и начальник, и у каждого православного человека должен быть один хозяин. Вы совершенно правильно сказали, что... У православных людей, по крайней мере, здесь должна быть своя очень твердая и правильная позиция. А, к сожалению, опять же, к сожалению, да, я последние 5-6 лет варился во всех православно-патриотических сообществах, так называемых. Сказать, что я разочарован, ничего не сказать. Ничего не сказать. Потому что без слез не глянешь. А в довершение ко всему могу сказать, что вот в связи с этим... коронавирусом, тут вообще какая-то жуть уже пошла. Потому что, вот приведу пример, я уж не буду говорить про этих вот всех кликуш, которые там против масок, против прививок выступают, это как бы вообще как бы no comment. Я хочу сказать, вот у моей жены есть подруга, очень православный человек, симпатичная, молодая женщина, у нее тетка игуменья, где-то там на Урале, в монастыре в женском. Сама она православная, постоянно причащается, ездит по монастырям, благотворительностью занимается. Приехала к жене, мы с ней разговорились, мне прям так приятно было, думаю, ну, Господи, вот молодая женщина, так прекрасно разбирается и в политике, и в ситуации, и все у нее оценки правильные. И я уж как-то расслабился, говорю, ну, правильно, что вы посмотрите, что в церкви творится. Она говорит, ну, а что вы хотите, Кирилла-то нет давно. Я говорю, как? Ну, как же, вместо него это япончик. Я говорю, погодите, погодите, какой япончик? Ну вот этот, который в Америке-то, бандит-то. Я говорю, да его же убили. Да нет, что вы, это же все знают. Вы что, не знаете? Все знают. Я говорю, радость моя, это вот сейчас вы как-то это вот так пошутили? Или... Он говорит, да нет, ну же все же знают. А что, нет? Я говорю, ты никому больше это не говори, потому что это такой бред сивой кобылы, что просто у меня слов нет. Я говорю, ты меня убила просто сейчас. Я после этого встречаюсь с одним монахом, такой серьезный там, старец, не старец, тоже на эту тему. И я говорю, слушай, уже в обществе помрачение среди православных уже просто запредельное. И с этим ковидом. А тут мне вообще, говорю, такое рассказали, что у нас, оказывается, патриарха уже давно нет. И тогда он говорит, ну нет, это дурь, конечно. Его уже убили, этого япончика. Ну а что ты хочешь? Путин-то тоже уже давно, лет 10 как нет. И как нет? Тут ко мне один КГБшник приезжал, исповедовался. Вот фотографии показывал. Вот пластикой все, говорит, можно сделать. Все. И даже рост. А вот с ушами сделать ничего нельзя. Уши не те. Молчу, сижу и думаю, куда мне провалиться. Понимаешь? А ты говоришь, что у нас народ. А это вот православный, очень приличный, образованный люд. Очень духовный.
Я всех призываю к здравомыслию. Владимир Савичев сегодня был в нашем эфире, профессиональный журналист, Институт стран Азии и Африки, НТВ, Культура, Россия, студия документального исторического кино, шеф-редактор в прошлом в службе информационных программ ВГТРК, в настоящее время редактор службы новостей канала «Россия». Владимир, дорогой, очень было приятно и ярко слышать и переживать вот то, что вы говорили. Я надеюсь, что наши многие слушатели сегодня стряхнут с себя некие стереотипы и, во всяком случае, будут думать головой о тех вещах, что происходят сегодня. И, конечно же, сохранят, я повторюсь, здравомыслие.
Благодарю всех за внимание. Но тема очень большая тема. И, конечно, вот так вот с кондачка, насколько мне решить, я бы еще, например, хотел поговорить и рассказать о молодежи, основной движущей силы революции, так называемой. Вот, потому что здесь очень любопытные вещи, я это изучал. Может быть, в другой раз как-то будет оказия, мы на эту тему поговорим.
Вы прекрасно знаете, с чем это связано и чем обусловлена наша ближайшая встреча. Об этом мы не скажем слушателей, а мы вас ждем всегда. В эфире православное радио «Радонеж». 72 FM. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж», 72-92 FM.